по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и с Рождеством Христовым, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Сегодня у нас нет гостей в эфире, технические проблемы мы, к сожалению, так не смогли решить. Вот, но сегодня такой предрождественский день, ну как, завтра сочельник, 24 декабря, Рождество Христово, 25 декабря, у большинства христианского мира, и мы с вами продолжаем готовиться к празднованию Рождества. Завтра наша программа не выходит, потому что завтра суббота, это если вы нас слушаете в прямом эфире. Вот, и сегодня у нас такой предрождественский выпуск. Я бы, конечно, хотел сделать его завтра, но вот действительно такой возможности нет. Поэтому хочу прежде всего поздравить с наступающим Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. У нас еще будет возможность беседовать о Рождестве, о его смысле, о различных его гранях. У нас с 26 декабря мы будем слушать рождественские проповеди и будем беседовать также в первые наши 20 минутки. Я напомню, что в этом цикле мы читали Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы прочитали всю Библию за 5,5 лет. Мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что далее мы с вами перечитали две книги Священного Писания. Мы перечитали Евангелие от Луки. И сегодня мы с вами дочитываем послание к Галатам для того, чтобы у нас была возможность услышать и евангельскую историю, и также услышать послание к Галатам, услышать новозаветную историю церкви, развитие церкви, и также о том, что для того, чтобы узнать о самом главном, пожалуй, о спасении, о том, каким образом мы получаем спасение, каким образом мы его обретаем. Я напомню, что мы с вами используем в нашем чтении, в наших беседах материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт eos.fm, через наши группы, наши сообщества по страницам Библии в популярных соцсетях. И также вы можете нам писать через наше приложение Теос. Вот. И везде, где вы нас смотрите и слушаете, тоже вы можете нам оставлять комментарии. На следующей неделе, во время наших предрождественских проповедей, мы также, ну, по крайней мере, часть наших программ будет в прямом эфире. Но даже если какая-то из них будет не в прямом эфире, все равно ваши комментарии мы читать будем. Это здорово, это замечательно. Вот. И, кроме того, я хочу вам напомнить о том, что вы можете услышать уже вышедшие программы из серии «По страницам Библии», тоже на всех наших источниках, особенно в ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте, вы можете их найти. Там они рассортированы по книгам Священного Писания. Вот, я бы хотел пригласить вас сегодня вот к чему. Во-первых, напишите, пожалуйста, как вы празднуете Рождество Христово, особенно в это время. Это очень непростое, очень тяжелое время. Время, когда многим из нас приходится задаваться вопросами, сложными вопросами, искать ответы на эти вопросы. И время, когда многим из нас приходится решать проблемы и теоретические, и практические вопросы, которых раньше решать не приходилось, которые раньше перед нами не вставали. Это время испытания для каждого человека. Каждый человек это так или иначе проходит. И дай нам Бог это пройти с мудростью. Я хочу сегодня немножко почитать Священное Писание и поразмышлять над некоторыми моментами, как раз из послания к Галатам, потому что сегодня как раз та самая ситуация, когда, как мне кажется, наша предзаписанная часть по материалам доктора Джона Вернона Маги, все-таки не отражает некоторых вещей, которые в связи с заключительной частью 6 главы послания к Галатам отразить было бы нужно. Я, естественно, буду читать сегодня Священное Писание, буду читать также и ваши комментарии, поэтому продолжайте, пожалуйста, писать. Нам уже начинаете вы писать. Тони Дэниелс, наш постоянный слушатель, пишет: «Доброе утро, пастор Олег Шевкун и слушатели. Так как сегодняшняя передача последняя до того, как мы празднуем Рождество Христово здесь, в Америке, я поздравляю вас всех, от нас всех, с праздником Рождества Христова». Да, спасибо большое. И не только в Америке, между прочим. И вот эта вот история с Рождеством Христовым, с тем, кто когда празднует, и с тем, как люди порою гордятся, что у них свое Рождество. Как мне как-то одна женщина в поезде сказала, говорит: «У нас, говорит, свой Христос». В смысле, я говорю, свой? Она говорит: «Ну, у нас не еврей Христос, у нас русский Христос». И она говорила это на полном серьезе. То есть для нее христианство соединялось с таким национализмом, причем совершенно конкретным, махровым национализмом, когда Христос тоже наш, и уж не еврей точно. Но как же он, спаситель мира, с точки зрения этой женщины, может быть евреем? И вот, конечно, не просто может, а есть. И Рождество Христово все расставляет на свои места. Мы сейчас с вами увидим, каким образом. Юрий Лаукона нам пишет: «С Рождеством вас, Христовым, дорогие друзья». Сегодня, так, да, с Рождеством. Спасибо большое. Также Юрий, и я очень надеюсь, что мы все-таки сможем в какой-то из дней следующей недели с вами познакомиться в эфире. Пока это не получилось по техническим проблемам, но вот по техническим причинам. Вот. Но я надеюсь, что это будет. Так вот, фрагмент, который мы будем сегодня читать. Я начну с 12 стиха 6 главы послания к Галатам. Да, потом к вашим сообщениям еще вернусь сегодня. Так что пишите, пожалуйста. Так вот, Павел пишет: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Значит, что здесь происходит? Здесь происходит стремление неких людей сидеть на двух стульях. Я долго не понимал, на самом деле, вот эту часть, что он говорит в 12 стихе: «Принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». И потом я прочитал, я не помню, в каком комментарии, но это было очень четко объяснено, я не поверил, правда, сначала, а потом увидел, что действительно так. Значит, это люди из иудеев или из иудействующих, которые, став христианами, пытаются как бы усидеть на двух стульях. Значит, что имеется в виду? Если бы они просто стали христианами, и они не делали таких заявлений, обращенных к язычникам, вот, не принуждали их обрезываться, то их бывшие собратья по вере, иудаисты, иудеи, иудаисты все-таки, да, если мы говорим о религиозной принадлежности, им бы сказали: вот вы предали иудаизм и других в этом ведете. А тут они не хотят быть гонимыми, они не хотят, чтобы их в чем-то обвиняли, и они могут сказать: нет, мы христиане, но мы приводим этих язычников к нашей иудейской вере. Почему? Да потому что обрезание было указанием, было знаком того, что человек принадлежит к иудейской вере. То есть эти люди как бы говорили: ну вот я и с той стороны, и с другой стороны, я буду и иудаизм пропагандировать, я буду также вроде бы христианином. Вот я заодно вот этих язычников, бывших язычников, все-таки наставлю на правильный путь, на путь истинный. Я им скажу, что вот, смотрите, вы должны быть как иудеи, вы должны обрезываться. И при этом у них есть одна очень серьезная проблема. Да, во-первых, они, даже не одна. Но, во-первых, они не хотят подвергаться гонениям, не хотят подвергаться преследованиям. Но есть и второе. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. То есть они сами не могут сказать, что они полностью послушны Божьему закону. Апостол Павел о себе, между прочим, во многом такое сказать мог. Он говорил, что по праведности закона непорочны. А эти люди, он знал этих людей, эти люди, они про себя такое сказать не могли. И они более всех выступали. Они более всех вот, настаивали на то, что... То есть, ну, как бы, я сам, конечно, всего закона не соблюдаю, но я буду сейчас настаивать, чтобы другие соблюдали. Я буду вот об этом говорить. Я буду этого требовать. И они хотят похвалиться в вашей плоти. Что имеется в виду? Вот, смотрите, скажут эти люди. А те язычники, которые стали христианами, они же не только христианами стали, они еще иудаистами стали, они еще и обрезание совершили, обрезание приняли. Значит, они запишут, то есть вот эти вот иудействующие товарищи, настаивающие на крещении, они запишут этих язычников на свой счет. На счет своей похвалы. Они включат их... Знаете, как сейчас некоторые миссионерские организации составляют статистику. Там, статистика покаявшихся. Статистика слушающих. Статистика, я не знаю, ответивших и так далее. Вот и эти люди тоже негласно составляли статистику. Они могли бы похвалиться и сказать, что вот... сколько там, 50, 100, не знаю, сколько там их было, христиан из язычников, они вот у нас обрезались. То есть, они как бы иудаисты, иудеи тоже, иудаисты тоже. Вот. И апостол Павел говорит на это и отвечает совершенно конкретным образом. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Сейчас мы пойдем дальше. Я пока остановлюсь. Вы подумайте, пожалуйста, об этих словах. Я не хочу хвалиться ничем, кроме Иисуса Христа. Вот никакими этими язычниками, записанными на мой счет. Ничем еще. Вот только Иисусом Христом. Я пока почитаю, Светлана нам пишет: «С Рождеством Христовым, с любовью». И сердечко она нам присылает. «Только пришел ко Христу, как этот праздник отмечать?» «Только пришел ко Христу, как этот праздник отмечать?» спрашивает нас Эдуард. А вот прославляя Господа, славя Его, не конфетами и рождественскими какими-то символами такими мирскими, хотя конфет тоже неплохо. Но главное в Рождестве – это именно Иисус Христос. «Всем доброго дня», – пишет нам Лариса. «И пусть он будет наполнен Божьей благодатью и благодарностью Господу за все». И вот тут есть одна интересная вещь. И вещь эта заключается вот в чем. Иногда мы... Обращаясь... Обратно возвращаясь мысленным взглядом к своей жизни, понимаю, что на протяжении многих лет вот у меня Рождество как раз и было такое конфетное, мандаринное. Чуть не сказал котлетно-конфетное, но нет, все-таки скорее конфетное. Вот. И даже христианство, даже христианское слово было такое конфетное. Радость, мир. Да, это действительно так. И ты обязательно должен почувствовать вот такую внутреннюю сладость, которая внутри. Вот если ее нет, тогда проблема. Отмечаем Рождество вместе со всем миром, который отдает дань этому совершившемуся событию. Напоминаем о том, кто родился, почему и ради кого. Наша миссия – вразумлять и направлять взор ищущих ко Христу, к истине. «Да поможет нам Бог являть любовь Божию миру», пишет нам Жанна, отвечает на вопрос Жанна. Но смотрите, что происходит в этом году. В этом году многие из нас, причем в Европе, в европейских странах, в Украине, в России, в других странах, особенно в Украине, отмечают Рождество, празднуют Рождество Христово И нет вот этого сладостно-конфетного налета. Нет вот этой, как порой говорят, все в шоколаде. Наоборот, люди проходят через празднование Рождества Христова, проходя при этом через серьезнейшие испытания, проходя при этом через лишение, проходя при этом через разруху, проходя при этом через слезы, через смерть. Люди празднуют Рождество Христово. Вот как это может быть? Апостол Павел пишет, он знал, что такое испытание, он знал, что такое гонение, он знал, что такое быть побитым, причем неоднократно он это знал. Он знал, что такое быть побитым до смерти. Мы тоже с вами об этом читали и в Деяниях апостолов, и в посланиях апостола Павла. И вот в этом контексте, и в контексте тех товарищей, которые пытаются на свой счет, что такое записать этих бывших язычников, которые стали христианами, на свой счет иудаизации пытаются записать. Апостол Павел говорит: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». А крест Иисуса Христа и велик, но он также и страшен. Крест Иисуса Христа – это не крестик, который где-то просто на груди висит, и про него человек забывает, или даже закрывает его, когда считает, что лучше, чтобы в этот момент его не видел никто. Крест Иисуса Христа – это орудие смерти. Я ничем не хочу гордиться, кроме креста Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Моя жизнь стала другой. Мои приоритеты стали другими. Я не буду никого и ничего записывать на мой счет, на счет похвальбы. Да, я буду рад принести Господу вот этот плод. И в частности, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том плоде из язычников, и в послании к римлянам эта мысль тоже есть, а плод из язычников, который апостол Павел к Богу приносит, но приносит к Богу. И в центре Иисус Христос, а не те люди, которых он приводит. И уж точно не сам апостол Павел. «Для меня, — говорит апостол Павел, — мир распят, и я для мира». То есть я живу, продолжая жить на земле, продолжая служить здесь, я живу уже в другом мире, я живу уже в Царстве Божьем. Да, я еще не совсем пришел туда. Я еще на пути. Но по сути, по Божьему действию, я уже там. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, а новая тварь. Вот это как раз и есть вывод апостола Павла. Все новое. Но обратите, пожалуйста, внимание, что ведь как раз в Рождестве Христовом, в праздновании Рождества Христова, уже начинается этот мотив «все новое». Да, родился младенец. Младенец пришел в мир. Господь, сам Бог пришел в мир. Это новая жизнь, это новое рождение. Все новое. Причем обратите также внимание на то, что он родился в слабости, но при этом имеет силу. Он родился, и не было ему места в гостинице. Мы с вами в наших рождественских беседах во вторник, по-моему, об этом будем говорить. Но при этом к нему начинают приходить люди. А сначала даже не люди, сначала даже ангел, который возвещал, заранее провозглашал его грядущее рождение. А потом люди, потом и пастухи, потом с прошествием некоторого времени и волхвы, люди начинают приходить к нему, люди начинают обращаться к нему. То, что внешне кажется слабостью, оказывается величайшей силой. Читая Евангелие, мы видим слова уже в жизни Иисуса Христа, в земной жизни, в служении Иисуса Христа, о том, что Сыну Человеческому негде голову преклонить. У него нет места, где бы он жил. Но при этом он и бурям, и ветрам, и смерти повелевает. Так вот, он слабый или он сильный? Он взял на себя нашу слабость для того, чтобы в нашей жизни продемонстрировать Божию силу, для того, чтобы в нашей жизни действовала Божья сила, для того, чтобы мы жили в Нем, для того, чтобы мы могли жить, чтобы мы обрели жизнь через Него. И как в Рождестве Христовом эта слабость на самом деле является силой, так и в казни, в распятии, в смерти, крестной смерти Иисуса Христа. Опять-таки, ведь можно было сказать, многие в то время именно так и сказали, что вот он слабый, он на кресте, он казнен, он пригвожден к этому кресту позорному. Да, это позорный инструмент смерти, позорный инструмент мучительной смерти. Но на этом кресте он проявил свое прощение. На этом кресте он обратился к покаявшемуся разбойнику и сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». На этом же кресте он сказал: «Свершилось, тетелестай», по-гречески, буквально так же: «Оплачено, жертва совершена». Вы представляете, когда ты серьезно болеешь, когда ты очень серьезно болеешь, ведь зачастую, когда боль такая всепоглощающая, ты ведь думаешь прежде всего только о себе. Вот мне больно, вот помогите мне, поддержите меня. И для нас, для людей, это нормально. А он на кресте в видимой слабости проявляет силу. Он прощает, он дает освобождение, он дает возможность грешному человеку прийти к Богу через покаяние, через смерть, через крестную смерть Иисуса Христа. А дальше то, что казалось полным проигрышем, это его смерть, но могила не могла, гробница не могла удержать его. Он воскрес. А женщины ведь пришли к могиле, к гробнице, для того, чтобы отдать последние почести тому, кто, конечно, любим, но оказался, как и все люди, как им могло показаться, слабее смерти. Смерть вроде бы имела над ним власть. А вот нет, не имела, не было власти. Было воскресение. И прозвучала здесь и сила Божия, и также Божия любовь. Он ведь не воскрес и не обратился к ним просто как: «Здравствуйте, я тут, я велик, вот поклонитесь мне». Он обращается и к женщинам, обращается потом к апостолам, обращается к нам с вами со своей любовью, призывает к себе. Вот какой этот мостик между Рождеством Христом и воскресением Иисуса Христа. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир. Благодарим Тебя за это рождественское время. Молим Тебя, дай нам взирать на Тебя и меняй, Господи, нашу жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 577-я у нас с вами сегодня встреча. И мы с вами сегодня завершаем наши беседы по посланию к Галатам. Это одно из самых резких, да, пожалуй, это и так, самых резких писем апостола Павла, потому что Павел обращается к церкви, у которой серьезные проблемы. Эти проблемы надо решать. Когда Павел пишет об этом, кто-то из слушателей готов услышать, кто-то из слушателей готов принять, кто-то начинает лично нападать на апостола Павла. И апостолу Павлу нужно
говорить со всеми этими людьми. Но в самом конце своего послания апостол Павел говорит о трех почерках. Это последний раздел послания, это заключение. Начинается оно с 11 стиха, который мы с вами в прошлый раз уже читали, и мы в прошлый раз с вами видели личный почерк апостола Павла. 11 стих я прочитаю еще раз. «Видите, как много написал я вам своей рукою». Мы обратили внимание на то, что есть две возможности переводить этот текст. Либо много написал, в смысле много текста, либо большими буквами. И мы пришли к тому, что все-таки в данном случае Павел говорит о том, что написал большими буквами. Интересно вот что. Мы ведь с вами беседовали неоднократно и в связи с посланием Галатам тоже о том, как важно, чтобы наша жизнь христианская проявлялась на практике, в нашей повседневной жизни, в семье, на работе, в учебе, в общении с людьми. Если не проявляется, то это серьезная проблема. И вот нужно понимать принцип, что посеешь, то и пожнешь. Каждый из нас, конечно, когда-то сталкивался с этим принципом в конкретных обстоятельствах, в конкретных последствиях своих действий или своего бездействия. И вот апостол Павел говорит о том, как обстоятельства жизни накладывают влияние и на это письмо тоже. Он пишет крупным почерком. Он пишет таким образом, потому что, как мы уже видели в 4 главе, у него проблемы с глазами. Однако он не сдается, он продолжает писать. И вот тот факт, что он пошел на это, тот факт, что он все-таки пишет этим людям, несмотря на то, что ему трудно, несмотря на то, что в этот момент у него нет секретаря, который мог бы ему помочь, этот факт указывает на то, сколь заботился апостол Павел о христианах в Галатии. Вот кто-то мог сказать: «Не-не-не, Павел ищет своего». Однако прочитайте текст апостола Павла. Вы убедитесь, что это не так. Вы убедитесь, что пишет он с заботой о своих читателях, с заботой о людях, многих из которых он ведь, скорее всего, знает и лично тоже. 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти». Иными словами, давайте с конца начнем. Для Павла это очень важная история. Он говорит о мотивации этих иудействующих людей, которые пришли в галатийские церкви. Он говорит о том, что они хотят похвалиться. Они хотят, чтобы эти христиане в Галатии могли быть записаны как результат их труда. То есть они хотят записать вас на свой счет, как людей, которых они обратили от лжи к истине. Галатийские христиане должны были обрезываться, по большому счету, не для того, чтобы соблюсти закон, потому что апостол Павел замечает это. Люди, которые проповедовали такое обрезание, сами не соблюдали закон. Они не могли соблюдать закон. Но им было важно иметь свои результаты. Вот их заботили не люди, их заботили не отношения людей с Господом, их заботили результаты. Их заботила, если хотите, современным языком, статистика. Еще в этом фрагменте очень легко проповедовать законничество. И проповедь законничества очень легко воспринимается. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Вот такое противопоставление. С одной стороны, проповеди законничества, в данном случае обрезание. С другой стороны, проповеди креста Христова. Эти люди не хотят быть гонимыми. Им гораздо проще говорить: обрезывайтесь, соблюдайте эти внешние знаки. Но крест Христов, цена крови Христовой бесценной. Все это как бы отходит на второй план. Кстати, очень легко также настаивать, чтобы другие соблюдали закон. Вот чего нам не хватает, и мне лично тоже не хватает, так это благодати по отношению к другим людям. Понимаете, человеческое сердце убегает от благодати. Это и есть часть того, что мы называем библейской фразой «соблазн креста» или «скандалос», буквально «скандал креста». Человеческое сердце говорит, особенно если мы уже, как нам кажется, чего-то достигли в этой жизни, оно говорит примерно следующее. «Ну вот я-то старался, и у меня-то получилось». И вот ты теперь будешь корячиться, ты теперь будешь пытаться что-то сделать, потому что если я старался, а у тебя все по этой твоей благодати, то зачем я старался? Это же несправедливость. Еще раз подчеркну, жизнь христианина неизбежно будет меняться. Вот просто неизбежно. Потому что это плод, который производит в нас Дух Святой. И слава Богу, это действительно здорово. Человеческое же сердце, сердце, которое действует по закону, говорит иначе. Вот исполняй это, и тогда будешь христианином. Аналогия примерно такая. Есть комната, которая... Предполагается, что вы, когда будете находиться, сделаете то-то и то-то и то-то. Так вот, два подхода. Первый подход. Ты сделаешь, когда уже попадешь в эту комнату. Или второй подход. Ты будешь делать все это, чтобы попасть в эту комнату. Спасение по закону или попытки спасения по закону. Это второй подход. Чтобы Бог на тебя... Ну, как-то более милостиво посмотрел, что ли. Делай одно, другое, третье. Спасение по благодати. Ты сначала получишь Божию благодать, и Он будет давать тебе силы жить иначе и противостоять греху. Кстати, те люди, которые сегодня говорят, что живут по закону, они ведь тоже не живут по закону. Я недавно говорил с одним человеком, который, ну, скажем так, мы познакомились с ним, когда он не знал, что я христианин. Я практически ничего о нем не знал. Я только услышал, как он матерится. Вот матерился он настолько отборно, что на нашей стройке, которая раньше была недалеко от нашего дома, ну, ему бы, наверное, просто позавидовали. Потом он меня спрашивает, а ты чем занимаешься по жизни? Я говорю, ну я журналист, пастор, проповедник. Проповедник? Да, говорю я. Он говорит, классно. Да я тоже это, живу по Нагорной проповеди. Ну, или, по крайней мере, сказал он, увидев в моем лице недоверие, стараюсь. Я говорю, ну и как, получается? Он говорит, ну, в общем-то, обычно да. Я говорю, ну, подожди, скажи, пожалуйста, у тебя были ситуации, когда ты кого-то очень сильно обругал, вот ближнего своего обругал так, что, ну да, вот сегодня с утра, говорит он мне. Я говорю, так значит, у тебя плохо получается жить по Нагорной проповеди? Он говорит, ну, в этом плане, ну... Я говорю, скажи, пожалуйста, а у тебя было так, что ты смотрел на женщину с желанием, с вожделением? Он говорит, кто же на них с вожделением не смотрит? Или с этим, с желанием с вашим? Я говорю, так значит, у тебя плохо получается жить по Нагорной проповеди? Он говорит, ну да, в этом плане тоже плохо получается. Я говорю, и ты говоришь, что живешь по Нагорной проповеди? Понимаешь, в этом своем утверждении ты становишься ни много ни мало, а лицемером. Такому человеку нужна Божья благодать. Иначе, ну никак, вот просто никак эту проблему не решить. Ну и дальше, 14 стих 6 главы послания к Галатам, апостол Павел делает такое противопоставление. Вот вам проповедуют, потому что вами хотят похвастаться. А дальше 14 стих. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Между Павлом и миром стоит крест Иисуса Христа. Кстати, в таком же положении находится и любой верующий человек. Нам нечем хвалиться. Нет у нас никаких духовных заслуг или духовных достижений. Если уж и хвалиться, то только единственно крестом Иисуса Христа. Идем дальше, 15 стих. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Апостол Павел говорит нам о втором из трех почерков. Помните, мы заметили первый почерк, это его личный почерк, почерк апостола Павла, который представлен нам в 11 стихе. Вот второй почерк представлен прямо здесь. Оказывается, ни обрезание, ни необрезание перед крестом Христовым ничего не значит. Единственное, что действительно имеет ценность, это новое творение. Часто люди хвастаются, какими они были грешниками. Знаете, такое типичное свидетельство о покаянии. Вот я был во всех грехах сразу, и чем больше, тем лучше. И потом Бог меня спас. И зачастую в таких свидетельствах о грехе говорится больше, чем о спасении. Человек с таким смаком рассказывает о своей прежней жизни, то думаешь, ну, явно в этом чего-то не так. Другие люди рассказывают о своей праведности. Они хвалятся своими достижениями в жизни христианской. Однако получается, что все это не важно. Вот просто не важно и все.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятнадцатый стих. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание». Теперь самое главное. Я предполагаю, что кто-то обидится на меня за эти слова, но у меня нет выбора, потому что мы читаем Библию всю, целиком, с начала до конца, и комментируем. Я должен это сказать. Павел не говорит. Знаете, ребята, знаете, галаты, иудаизм – штука хорошая, но христианство лучше. Если бы он так говорил, вот похвалил иудаизм, похвалил законничество, а потом бы сказал, ну, все-таки христианство лучше, поэтому сделайте, пожалуйста, такое внутреннее обновление от вашего иудаизма к христианству. Если бы он это говорил, то ни у кого с этим не возникало бы никаких проблем. Но Павел говорит иначе. Он говорит... Христианство – это единственное, что что-либо значит. Иудаизм в этом контексте не значит ничего. Эта система была необходимой для иудейского народа, для того, чтобы привести ко Христу, для того, чтобы указывать на Божью милость, на Божью праведность до того, как пришел Христос. Для того, чтобы через очищение показать, насколько мы на самом деле нечисты перед Богом и насколько мы нуждаемся в Его чистоте. Для того, чтобы через жертвы показать, насколько важно нам с вами быть со Христом. Просто другого пути не существует. Это было показано сначала иудеям. Интересно, что многие это видели. Точно так же, как сегодня, читая Ветхий Завет, это видим мы. Так вот, Павел говорит фактически о том, что законнический иудаизм – это ничто. Обрезание, как, кстати, и не обрезание, это ничто. Единственное, что имеет смысл – новая природа, новое творение, почерк Святого Духа в нашей жизни. Вот это второй почерк и единственное, что имеет ценность. Да, кто-то на это обидится. Обижались на Павла, возможно, обидятся и на нас в этой трансляции. Ну что делать? Я ничего по этому поводу не могу сделать. Потому что черным по белому мы читаем здесь, в этом стихе: «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание». Причем, как ни переводи, получается ровно то же самое. А дальше? Пропущенное слово или подразумевающееся слово, а значит, новая тварь, новое творение. Это второй почерк. Почерк Святого Духа. Сегодня есть немало людей, которые пытаются разбавить христианство. Штука в том, что при этом оно перестает быть христианством. А теперь подходим к последнему почерку. Апостол Павел отлично понимает, что не всем понравится то, что он напишет. У него есть еще один аргумент, который он здесь и использует. Интересно, что к этому аргументу он переходит только сейчас, в конце послания. Интересно также, что в истории церкви этот аргумент порой искажали. Ну, давайте сначала прочитаем, что написано. «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Апостол Павел указывает на те язвы, на те знаки, на те раны, которые есть на его теле. На греческом языке здесь используется слово «стигмата» – раны Иисуса Христа. О чем он говорит? В некоторых церковных традициях существует взгляд на то, что вот праведность приводит к возникновению особых ран, особых знаков на теле человека. Но давайте же, наконец, читать Священное Писание. Вот то, что написано. Апостол Павел нигде не говорит: «Знаете, ребята, я был таким праведным, что у меня тут эти раны открылись». Апостол Павел говорит о другом. Давайте вспомним то, что мы уже читали. Ну, например, второе послание к Коринфянам, 11 главу, 23 стих. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо больше был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, ну и так далее. Какие, простите, раны от великой праведности? Вот настолько человек праведный, что раны Христовы открываются. Друзья, давайте просто читать Священное Писание. И вот тогда вы увидите очень простую вещь. Апостол Павел указывает на то, сколько страданий он перенес в своем теле. Этот человек действительно несет на себе знаки Христа. Потому что каждый побой, каждая рана – это новые знаки. Страдания Христовы написаны на теле апостола Павла крупным почерком. Это были его стигматы. Кстати, когда в те времена ловили беглого раба, ему ставили такое клеймо. Клеймо это указывало, что он принадлежит хозяину. Похожее клеймо, кстати, ставили и воинам, для того, чтобы указать на этом клейме, к какому отряду и какому командиру они принадлежат. Это было клеймо данного командира, данного хозяина. Ну а Павел говорит, что он несет на себе знак Иисуса Христа. Он говорит, просто посмотрите на мое тело. Ну то есть, если вы не верите, что я искренне вам все это говорю, посмотрите на меня и задумайтесь, а если не искренне, если ради корысти, то стоило ли мне страдать? Да, Павел был обрезан. Кто-то из наших слушателей, принадлежащих к иудейскому народу, к избранному народу, скажет, ну как же вы можете все это отрицать? Не мы, апостол Павел. Он был обрезан, но тут он говорит, во Христе все это ничего не значит. Помните, что обрезание было дано как знак. Апостол Павел говорит, у меня есть еще знаки. Я не буду ими хвалиться. Но посмотрите. На его теле печать Христа. Есть еще одна важная вещь. На нашей жизни, на нашем сердце печать Христа, если в нас действует Святой Дух. Это готовность благовествовать Иисуса Христа, этот плод Святого Духа, вот все это должно отличать нас с вами сегодня. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божью. Кстати говоря, некоторые на основании вот этого фрагмента в 16 стихе говорят о том, что церковь заменила собой Израиль, стала как бы новым Израилем. Однако апостол Павел очень четко указывает на будущее Израиля. Израиль как нацию нельзя путать с церковью, с Израилем Божьим, если хотите. И апостол Павел очень личное здесь замечание это делает. «Никто не отягощай меня». То есть, в конце концов, ребят, сейчас, извините, я переведу это именно так, отстаньте. Вот вы, которые пришли в Галатийской церкви для того, чтобы проповедовать обрезание, вы просто посмотрите. Может быть, если я вас до сих пор не убедил, может быть, вот это будет для вас убедительно. Может быть, вы сейчас отстанете. Апостол Павел завершает это письмо, 18 стих, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь». Эти люди – братья. Кстати, с духом вашим, а ведь в духе галатов действует Иисус Христос. Апостол Павел обращается к этим людям, и несмотря на все те испытания, несмотря на все те проблемы, несмотря на все те противоречия, которые были между Павлом и галатами, он напоминает им главное. Христос с ними. И вот это действительно то, чему никак не возразишь. Мы с вами завершаем наше путешествие по посланию к галатам. А в следующий раз возвращаемся в Ветхий Завет. Готовьтесь, пожалуйста, читайте одну из самых загадочных, самых непонятных книг Ветхого Завета. Возможно, кстати, одну из самых древних книг Ветхого Завета. Об этом мы поговорим еще подробнее. Книгу Иова. Читайте и молитесь и о себе, и о всей нашей команде. А пока всего доброго и да будет с каждым из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.